Пушкин, пишущий Онегина, напоминает мне художника, который вот пишет картину, бросит мазок, отойдет и посмотрит, что получается. Потом опять подойдет, посмотрит. Ему важно, что в целом должно получиться. Про что это все? Это вот отступление. То, что называется отступлением, это вот и есть эти мазки. Первый раз в этой главе крупно время года. Осень надвигается. В Онегине вообще времена года – это такой космический каркас сюжета. Это тема человека перед лицом вечности. И вот в этом эпическом масштабе, который дает нам осень, идет жизнь героя. И потом встреча их у камина, последний разговор в этой главе. То есть это роман, в котором должно сказано быть нечто очень важное, эпически важное. И вот все хорошо. Они сидят, они беседуют. Но какой-то тоже есть зловещий призвук в этом всем. Хотя все хорошо. Вот этот Бордо, вино, который единственный друг. Да здравствует Бордо, наш друг. Это про дружбу говорилось. И вот это «люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина», порою то, что назвала «порой меж волка и собаки», а почему не вижу я, почему так названо. Это французское выражение «entre chien et loup». Это сумерки, конец дня и начало вечера. Меж волка и собаки. А сидят два друга. И дружеский бесед. Почему-то волк и собака. Что-то мерещится зловещее. Но тебе тут приходят странные... У Пушкина есть выражение «странные сближения». Вот когда он пишет про Татьяну, так одевает бури тень едва рождающийся день, он пишет это с 31 декабря 24 года на 1 января 25 года. Он вообще 14 месяцев эту главу писал, больше, чем все другие главы. Мучился с ней. И вот в ночь на начало 25 года, того самого года, когда должно на Сенатской площади стрястись то, что стряслось, бури тень. Потом 11 числа января, накануне Татьянина дня, к нему приезжает Иван Пущин и что-то там ему намекает. А конец главы, вот этот диалог Ленского и Онегина, он пишет уже в конце декабря и в начале января 26 года, когда уже там все случилось в Петербурге. Это такой, ну, исторический масштаб происходящего в главе. То есть контекст, вернее, происходящего. Но есть другой масштаб. Масштаб такой вселенский, духовный, какой-то бытийственный. Вот они сидят. Онегин интересуется, что Татьяна. Сначала он говорит, что соседки, а потом прям проговаривается, что Татьяна. Ведь он когда сказал, я вас люблю, любовью брата, и, может быть, еще нежнее, он по привычке все-таки ее так зацепил и привязал на всякий случай. Теперь он интересуется. И, оказывается, Татьяна именины в субботу. На той неделе зван. То есть они сидят на этой неделе, а именины в субботу будут на той неделе. Вернее всего, они сидят 5 января по старому стилю. А это есть крещенский сочельник. Но 6 января по старому стилю крещение. Крещенский вечерок, когда девушки гадают. Еще есть один момент интересный. Значит, они разговаривают, Ленский, и про Ленского говорится, при сих словах он осушил стакан соседке приношения, то есть Татьяне приношение. То есть за ее здоровье выпил. Что такое приношение здесь? Замечательный филолог, ныне покойный Михаил Мурьянов, писал, что приношение слова в словаре языка Пушкина имеет только два значения. Одно значение – подарок, но выпитый за здоровье твоего стакан – это не подарок тебе. И второе значение – это то слово, которое на греческий язык переводится как «просфора», то есть «жертва». Лески пьет вино. Вино – это напоминает об Евхаристии, о причастии, о церкви. Тут же крещение. Жертва. Какая жертва? Почему про жертву говорится? Непонятно. На фоне в историческом контексте, ну, да, наверное, это что-то значит. Но Пушкин вряд ли думал об историческом контексте, о том, что случилось в Петербурге. Почему-то ему понадобилась жертва. Мотив жертвы. Без этого сюжет не может двинуться, видимо. И как только это произносится, этот мрачный финал главы пишется в самом начале января 26 года, то ли 1-го, то ли 2-го, и то ли 3-го, то ли 4-го начинается сразу 5-я глава. Сюжет снова пошел. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана. Жуковский. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала-ждала природа. Снег выпал только в январе, на третью ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом, зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворой мальчик, все ласки жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но... может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа. Изящного немного тут. Согретый вдохновение Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финляндки молодой. Татьяна, русская душой, сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. На солнце ини день морозный и сань, и зарею поздной сиянье розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины, и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Таинственные все предметы провозглашали что-нибудь. Предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой, рыльце мыл. То, несомненный знак и был, что едут гости. Вдруг увидим ладой двурогой лик луны на небе с левой стороны. Она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятенье Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь и встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила к противоречию склонна. Настали святки, то-то радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизнь недаль лежит светла, необозрима. Гадает старость сквозь очки, у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо, и все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходят кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужики-то все богаты, гребут лопатой серебро, кому поем, тому добро и слава, но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка сердцу дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит. Но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий. Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон. Татьяна, по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над ней вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки с клееной льдиной, дрожащий гибельный мосток положены через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей. Не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился. И кто же из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна: ах! А он реветь и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей, пошла. И что ж, медведь за ней. Она взглянуть назад, не смея, поспешно ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Перед ними лес. Недвижны сосны в своей нахмуренной красе. Отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет. Кусты стремнины метелью все занесены. Глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за ней. Снег рыхлый по колено ей. То длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднятия некуда боится. Медведя слышит за собой и даже трепетной рукой одежды край поднять, стыдится. Она бежит, вот ей во след, и сил уже бежать ей нет. Упала снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушь. Отсюда он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко. А в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна. Медведя нет, она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видит тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшнее. Еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Май, пенни, хохот, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутилась шайка домовых. Онегин, взорами сверкая, из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей. И торопливо Татьяна силится бежать. Я никак. Нетерпеливо метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений. И взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико. Очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки,
рога и пальцы костяные. Все указывают на нее, и все кричат: «Мое! Мое!»
«Мое!» — сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул. Онегин руку замахнул, и дико ночами бродит и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит, спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась. У Ольга к ней Аврора северной аллеи, и легче ласточка влетает. «Ну, говорит, скажи ты мне, кого ты видела во сне?» Но та, сестры не замечая, в постели с книгою лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал, то был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединение, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной Мальвиной он уступил за 3 с полтиной. В придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 Петриады до Мармонтеля, 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновидение, не зная, как его понять. Мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова: бор, буря, ведьма, ель, еж, мрак, мосток, медведь, метель и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит. Но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Но вот багряною рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в восках, кибитках, бричках и санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лаймосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормили скрип и плач детей. Своей супругой дородной приехал толстый Пустяков. Воздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. Скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Уездный франтик Петушков. Мой брат двоюродный Буянов, угу, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком. И отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Харлякова приехал и мосье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне, на голос знаемый детьми, réveillez-vous, belle endormie.